Шалом, אנחנו לומדים בתוך הספר כתבי בעל הסולם, את ההקדמה לספר הזוהר.
Приветствуем вас, мы изучаем труды Бааль Сулама, предисловие книги Зоар, страница 432, пункт 8. Заходите на kap.tv, там вы сможете смотреть наш урок и посылать нам вопросы, связанные с изучаемым материалом, избранные из которых будут задаваться в прямом эфире. Труды Бааль Сулама, страница 432, предисловие книги Зоар, 8 пункт. И после вышесказанного сможем понять третье исследование. Мы недоумевали, как могут каббалисты говорить, что души — это часть Творца свыше, подобно камню, отколотому от скалы, где все отличие лишь в том, что одно — часть, а другое — целое. Казалось странным. Предположим, что камень можно отделить от скалы топором, пригодным для этого. Но как можно сказать такое о сути Творца? Чем отделились души от сути Творца, выйдя из Творца и став творениями? Но из вышесказанного становится очевидно, что как топор раскалывает и разделяет надвое вещь в материальном мире, так и в духовном мире разделяет надвое отличие свойств. Например, когда двое людей любят друг друга, говорится, что они близки друг другу. А когда они ненавидят друг друга, наоборот, говорится, что они далеки друг от друга, как восток от запада. И речь не идет о пространственной близости или отдаленности. Речь идет о подобии свойств, когда те, кто любит то, что любит другой, и ненавидит то, что ненавидит другой, считаются любящими друг друга и близкими людьми. А если есть в них какое-то отличие свойств, то есть один любит что-то, несмотря на то, что другой это ненавидит, то в меру этого отдаляются они и ненавидят друг друга. А если они противоположны по свойствам, то есть все, что любит один, ненавидит другой, а все, что ненавидит один, любит другой, то они далеки друг от друга, как восток далек от запада, то есть от края до края.
Вопрос. Все понятно? Да, Бенц.
Мы говорим, что эгоизм, который скрывается в мире, является причиной страданий и всего остального. А тут сказано, что желание получать именно создано для того, чтобы приблизить творение к сути творения. Так что такое желание получать?
Все зависит от формы желания получать. Как же? Желание получать — это весь мой материал. Материал. Есть форма материи. Форма означает намерение, как я хочу использовать свой материал. Либо это форма ради отдачи мне, либо форма ради отдачи ближнему. По-другому невозможно. Ради отдачи возможно, если я полностью отождествляю себя с ближним, где я исчезаю. Исчезаю — это тоже означает, я сокращаю себя, не то, что исчезаю. Это и называется исчезаю. Я не вижу здесь никакого различия. Весь материал — это то место, где я должен организовать раскрытие Творца, слияние с Ним, только внутри желания получать. То, что мы говорим, что мы должны сделать на него сокращение, а потом отраженный свет не внутри желания получать, а в отраженном свете, там я раскрываю Творца, все это слова, все это условия. Ну а где же будет само раскрытие? Внутри желания получать. Даже если мы говорим «рош парцуфа» над желанием получать, где «над»? Это просто так, слова. «Над» как будто бы, что я отношусь к нему так, над свойством самого желания. Но это внутри желания. Я ем ради хозяина, согласно Бальсуламу. Я ем в свой живот, в свою систему пищеварения. Я тебя спрашиваю самым грубым образом, я еще так делаю. А хозяин радуется. Да. Так вот, животным образом я хочу это подчеркнуть. Внутри желания. Ну. Я использую желание? Использую желание. Нет, ты используешь, работаешь над желанием. Что значит над желанием? Я использую свое желание, но лишь мое намерение, качество действия меняется. Но само действие наполняю живот. И еще как? Как же я не наслаждаюсь? Я наслаждаюсь, а как же я ему доставлю наслаждение? Как я могу насладить хозяина, что мы тут обманываем друг друга? Я наполняю себя различными наслаждениями, действительно наполняю. И когда я принимаю наслаждение, должен думать о наслаждении. О наслаждении.
Он говорит, что желание получать сделано для того, чтобы насладиться Творцом. То, что этот Творец так сделал. Так если все в желании, и я должен показать это в желании, так в чем причина страданий? Как мне правильно работать с желанием?
Твои страдания из-за того, что ты пока что не способен работать со своим желанием правильно. Это называется страдание любви. Я еще не знаю, не могу его полюбить. Меня еще не научили, как его любить. Я еще не достиг этого. Передо мной есть огромное количество наслаждений, которые я не хочу. Почему? Я не могу с их помощью доставить наслаждение хозяина, поэтому я их не принимаю, они мне не нужны, их не хочу. Либо ты получаешь удовольствие, а хозяин даже не присутствует здесь.
С психологической точки зрения, где я должен себя ставить? Если это желание получать, это разлучающая сила или как раз то место, где есть точка единства? Как мне на это правильно смотреть?
Ты не можешь посмотреть. Ты можешь посмотреть на меня, увидеть, что я разбит, я должен исправить свои килим, а килим — это намерение, отношение к Творцу. Пока я не привожу в порядок свое отношение к Нему, я не могу получить ни одного наслаждения. Сколько бы наслаждений я ни взял, они будут меня еще больше отдалять от Него. Так я, по крайней мере, как сказано, корку хлеба ешь, на земле спи, воду из ручья пей. Ты даешь своему животному минимум, сколько ему нужно. Человек — это животное. Уровень живой, живой уровень. Может спать на земле, да? Ему что-то кроме хлеба нужно? Нет. Все. А что кроме этого? Занимайся Торой. Изучай Тору. Что это значит? Что чем больше ты связан с системой, которая называется Тора, свет которой возвращает к источнику, ты можешь открыть себя и начать исправлять. Это в идеальном виде. Такое поведение имело место во время тех первых душ, которые были на уровне праотцов. На уровень праотцов — это Хабад Хагад, как мы изучали в Тесе, до Хазе. Это совершенный уровень совершенства. А мы уже относимся к разбиению, поэтому закончилась эпоха праотцов, и мы ушли в изгнание для того, чтобы... Мы были связаны с праотцами, но для того, чтобы получить дополнительный авиют из мира, мы вышли. Мы уже относимся к Танеим. И не собственно к Танеим, а еще хуже. Почему это называется... Следы Машиаха. Это уже практически Малхут.
Еще один момент. Мы все время говорим о ближнем. Ближнем. Что такое принимать желание ближнего, если это моя материя?
Я не знаю, как тебе объяснить. Вся реальность... Вся реальность, которую я могу представить, это все ближний. Это все вне меня. А я должен понять, что я — это не более чем искра. Во мне нет ничего, кроме искры. Все остальное сокращено, все остальное неважно. Я могу пить, есть, наслаждаться жизнью для того, чтобы поддерживать себя. Только намерение определяет. Ты можешь есть все, что хочешь, а намерение определяет. Не то, что ты хочешь. Ну, нормальные, здоровые вещи. А ты должен представлять себя искрой, и все, что кроме искры, это животное, которому ты даешь все, что ей нужно, ему нужно, а все твое внимание вовне искры, и там находится твое желание, там твое кли, вне тебя. Все, что можешь представить себе, неживое растительное животное и говорящее. С неживым растительным животным ты договоришься. Договоришься автоматически, потому что с его стороны нет никакого ощущаемого противодействия. Но неживое растительное, а живое. Твои внешние желания, которые ты ощущаешь как природу. А с человеческим уровнем, с говорящими, с людьми, у тебя есть проблема. Потому что в них ты видишь самого себя, кто ты. Просто твой анатомический атлас открывается, и смотри, посмотри на свою внутреннюю анатомию. Это то, что ты видишь вне себя. Это система пищеварения, это система дыхания, мозг, сердце, печень, неважно что. Все находится там, вне тебя. Работай с этим. Это твое желание. Ты не должен их исправлять. Чем больше ты о них заботишься, тем больше начинаешь чувствовать, что они... твои. Поэтому мы должны заниматься рекламой, распространением. Тем, что я якобы исправляю и хочу показать им методику исправления, это для того, чтобы быть более связанным с ним и понять, и почувствовать, что это я. После того, как я действительно начну приобретать ощущение, что это я, с этого момента я начинаю видеть, что написано в книгах.
Акока-кока. Относительно божественной частицы свыше, в чем это выражается в человеке?
Выражение в человеке — часть божественного свыше. Это искра, в которой есть нечто, что увлекает меня вперед, то, что мне не дает покоя.
Эта часть, божественная частица свыше, это результат включения человека в ближнего или...
Нет, это искра Творца.
Это находится в человеке?
В человеке. Это искра называется начало человека. Все остальное, все остальные уровни у нас — это животное.
Так почему эта искорка нуждается в ближнем?
Потому что ты должен ввести его в то место, где она будет развиваться. Этот ближний, он... Это все твои желания и свойства, но ты относишься к нему так, как будто это матка. Группа — это матка, где ты развиваешься. То есть твоя связь с ними — это все этапы твоего исправления. Ты должен заботиться о том, чтобы соединиться с ними. Все 125 уровней — это то, как я более и более связываюсь с ними, забочусь о них. На самом деле... Как это сказать? Предан. Предан им.
Так посадить эту часть, частицу свыше, в ближнем, какое действие это вызывает?
Это и называется преданность. Я хочу только думать об их благе. Для этого мне нужно и окружение, которое влияет на меня, которое обязывает меня к этому еще думать, еще думать. Мы сейчас находимся в такой период. Как убедить себя в том, что все, что вне нас, это наша душа?
И в разрыве между тем, что я привношу эту часть в ближнего, именно вот в этой разнице выходит свет, возвращающий к источнику?
Согласно твоим усилиям. Свет, возвращающий к источнику, исправляет твои усилия, правильные. Все. Очень простая вещь.
Это и есть зачатие?
Да. Если ты прилагаешь в чем-то усилия, мы тебе поможем. Если ты захочешь там играть на дворе с собаками, то мы тебе не будем помогать. Мы тебе поможем читать какую-нибудь умную книжку. Мы тебе ее купим. Да. Ну, ладно уж.
Здесь, во втором абзаце, где начинается этот пример, сказано: «Все, что любит или ненавидит его ближний, тот, кто ненавидит тот, что ненавидит ближний, любит то, что он любит, они близки друг другу, как единое целое». В следующем абзаце он пишет почти то же самое. Все, что ненавидит, когда один ненавидит то, что другой любит, они далеки друг от друга, как запад от востока. Это кажется одним и тем же изначально?
Нет. Он хочет просто объяснить тебе, что такое слияние, то, что я люблю. Он любит то, что он любит, я люблю. То, что называется противоположная форма, это наоборот. То, что Творец любит, я ненавижу. То, что я люблю, он ненавидит. Это называется закон совпадения по свойствам. На основании чего определяется совпадение по свойствам либо различие? Он тебе показывает закон. Да-да. Быстренько. У кого есть микрофон, должен всегда смотреть на меня. Кому его передавать?
Продолжая вопрос об искорке.
Ну, неважно.
Когда раскрывается эта искра, она исправленная или неисправленная? Точка в сердце. Это в конечном счете желание. Это эгоистическое желание, насколько я его понимаю.
Искра неисправна, называется Ахураем Нефеш Дик Душа. Обратная часть Нефеш Дик Душа, она неисправлена. Если была исправлена, то ну, как бы ты с ней работал, тебе бы не было с чем работать.
Не знаю, как еще задать этот вопрос, я извиняюсь.
Очень хорошо, подумай.
хочу более-менее понять, о какой любви, о какой ненависти идет речь? Потому что есть тут друг к другу или к кому?
Неважно какая, как ты с товарищем, с женой, неважно с кем и с чем, с любым человеком. Насколько вы совпадаете в своих желаниях, насколько нет. Это и называется любовь или ненависть. Не говорится о животных любви и ненависти, когда ты согласно гормонам своим, есть что-то в тебе, есть что-то в ней, и вы друг к другу стремитесь. Либо любовь простая, человеческая. У тебя есть друг, у которого у тебя с ним естественным образом есть те же самые стремления, привычки, представления. Нет. Говорится о двух людях, которые начинают работать друг с другом, для того, чтобы в их своим объединением подготовить место для раскрытия Творца. Понимаешь? Есть место для раскрытия Творца. Над этим мы работаем. И мы должны построить это место. Это место строится тем, что все наши намерения становятся подобными. И возникает вопрос. Я люблю это, он любит то. Как мы можем быть подобными друг другу? Говорят, согласно намерению. Потому что если ты проверишь сами желания, нет никого, ничего похожего, иначе вы были бы одним целым. Все желания, все мысли различны у каждого. Мы просто не можем различить их, но каждый работает на своей частоте. Ты знаешь, как ты в свое время была связь на длинных волнах. 1000 метров, 1500 метров, такие волны. Это называется AM. Тогда различий не было. А затем нужно было, стало окружение более плотным, потребовалось более точное деление информации, поэтому мы начали работать на более высоких частотах, потому что чем более высокая частота, ты можешь передать там гораздо больше информации. И тогда мы увидели, что действительно нет ничего. Раньше у меня была такая частота широкая, я в нем не различал никаких различий. Когда я начал различать больше состояний, я увидел, что нет ничего похожего. Так ты ведь смотришь на мир и говоришь, все одно и то же. Если бы к нам прилетел кто-то с другой звезды, глаза, глаза, уши, уши, все в порядке. Ну и у коровы есть то же самое. Так вообще все одинаково. А потом, когда ты рассматриваешь характер, ты видишь огромное различие. Пойди к специалисту, он тебе скажет, да ну о чем ты говоришь? Каждый отличается. И пойди к еще большему специалисту, он тебе скажет, не просто все различные, каждый в отдельную минуту совершенно другой человек. Так как мы можем быть в объединении? Быть в объединении согласно намерению. Я имею в виду все мои, во всех моих свойствах доставлять тебе максимальное благо, а ты в своих свойствах доставляешь мне благо, там мы совпадаем по свойствам. Мы не объединяемся в самих желаниях. Нет. Мы объединяемся тем, что мы хотим отдавать друг другу. Сейчас вопрос. Так что, если я люблю Моцарта, я тебе буду заставить тебя слушать Моцарта, а ты любишь... Что там? Моти Мора ты любишь. Так говорят, да? Так я тебя буду заставлю тебя слушать Моцарта, ты будешь наслаждаться, нет, ты будешь меня проклинать. Ты должен облачиться на меня, послушай. Я выключаю своего Моцарта и проверяю, согласно тому же ощущению Моцарта, что ты любишь. Моти Мора. Кто такой Моти Мора относительно Моцарта? По сравнению с Моцартом. Но вдруг я начинаю возвеличивать Моти Мора. Почему? Потому что таким образом я соединяюсь с тобой. Таким образом я достигаю Творца, и вдруг мой Тимор начинает быть для меня очень важным. Я меняю свое желание Моцарта на Мотимора. Да? Потому что таким образом это становится средством. Моцарт был моим животным наслаждением, а Мотимор становится возможностью построить духовное кли. Это называется «сделай свое желание таким, как его желание». И тогда, если раньше у меня было желание к Моцарту, я не должен его уничтожать, я его должен сократить. Но я приобрел еще одно, дополнительное, к Мотимору. Таким образом, я устанавливаю с тобой связь, связую с тобой. И так каждый. Это называется «сделай свое желание, как его желание». Купить хисароны от всего мира, и тогда у тебя будет связь со всем миром. Ты не должен идти проверять. Свет делает эти вещи. Ты чувствуешь устремление, понимание, у тебя есть ощущения, и все приходит в порядок. Это очень легко. На самом деле это легко. Только рассказывать об этом словами, это приятно. Да.
Отсюда можно понять вопрос подобия свойств. Приводить себя в соответствии с товарищем и так далее. Тут речь идет о подобии свойств и различии свойств. Тут же вроде бы речь идет об одном и том же. Это описание подобно, но в чем разница? Если я люблю то, что любишь ты, а ты любишь то, что люблю я, мы в слиянии. Если я ненавижу то, что ты любишь, а ты ненавидишь то, что люблю я, то мы далеки, противоположны. Все? А как еще можно сказать? Здесь должно быть два предложения. Первое говорит о слиянии, второе — о разбиение. Разница.
Есть различие между обратным свойством и совпадением по свойствам.
Тем более, потому что отличие по свойствам — это вроде бы не противоположность, а разница в чем бы то ни было. В чем-то.
Спасибо.
А, Глизерин. Да, что-нибудь новенькое?
Если товарищ любит отдачу, а я люблю получение, так понятно, что я его ненавижу. Но почему он должен меня ненавидеть, если он отдающий?
Он тебя не ненавидит?
Так написано, они ненавидят друг друга. Это есть различие по свойствам.
Нет, речь не идет о получении отдачи. Речь идет о вещах, когда каждый наслаждается, но чем-то другим.
Так если я люблю Кока-Колу, он Пепси-Колу.
Нет, ты мне не путай, тебе не поможет. Ты своему товарищу можешь рассказывать. Нет, речь не идет о формах отдачи или формах получения, а о том, чем ты наслаждаешься и от чего ты страдаешь в своем желании получать, а не в намерениях. Подумай. Да, Гершин, он начал вопрос задавать в последнее время. Умный стал.
Является ли изменение намерения чем-то, что можно приобрести посредством воспитания, приобретенное?
Намерение — это и есть воспитание. Нет иного воспитания. Ты хорошо сказал. Начинаешь... Я тебя начинаю уважать. Нет, я серьезно говорю. Это очень хорошие вопросы. Я говорю, что воспитание относится только к намерениям, и с другой стороны, не трогать желание, только заботиться о намерении. Это называется воспитание. И обучать искусству, то есть умению, как облачить намерение на каждое желание, на любое желание.
Но изначально это совершенно наоборот.
Что ты хочешь сказать?
Если мы говорим о детях, я могу показать ему какие-то принципы, отдачи.
Детям годится только пример. Если ты будешь делать, как ты обычно делаешь, такой, ходить такой весь из себя, да?
Так вы меня видите, это восприятие реальности.
Почему я вижу тебя таким, объясни мне? Такой весь. Почему? Как попугай с таким еще нос смотрит вниз и такой вот. Ну это я так шучу для примера. Если ты так ходишь, они так будут ходить. Если ты будешь, да как бы ты, что бы ты ни делал, какие бы позы ни принимал, они все это воспринимают. Воспитание — это пример. Нет ничего другого. Поэтому тебе необходимо прежде всего следить за собой и знать, что здесь ты делаешь действие. Мы по детям видим, как ты себя ведешь. Это значит, из действий твоих познаю тебя. Да.
Это понятно, в этом-то все дело, это очень понятно. Но они могут взять пример моих намерений?
Да, ты тем самым передаешь им намерение. Ты их не можешь передать иначе, только таким внешним примером. Что бы ты им ни рассказывал, ничего не поможет. Я тоже, все, что я говорю, это тоже так. Только по примеру. Откуда берутся примеры? От распространения, от семинаров, от Ешиват Хаверим, от этих вещей. Не от слов. Слова... Это самая-самая-самая ошибочная форма единства. Видишь, весь мир ля-ля-ля-ля разговаривают, и ничего. Но если человек сделает какие-то действия в полном, без толики правды, конченая ложь, не знаю, что там, но во внешнем будет делать что-то хорошее для ближнего, а внутренне у него к этому ничего не будет вообще, он начнет тоже хотеть насладить. За действиями тянутся сердца, желания. И это называется гирса дьянкута, то, что получают с измальства. Я не хотел, не знал и не думал, но меня научили, меня воспитали. Это называется воспитание. Так сделай, и так сделай, и так. А я сейчас не могу не сделать. Как моя мама научила меня таким образом есть, мыться и, там, я не знаю, пользоваться ванной и делать все остальное. Я так привык. Это называется воспитание. То, что она мне сказала, делай так и делай так. Она была очень такая, очень строгая. Это называется воспитание. Только в соответствии с примером. Иначе тело не понимает. То, что входит в нас, входит только по привычке. Только привычка становится второй природой. Поэтому день за днем показывать, играть и делать все это с ними. Мы тоже. То же самое. Маленьким для маленьких, для больших — это тоже воспитание. Мы меняемся в каждый момент. Мы маленькие. Муше.
Как раз хотел спросить, то, что вы сейчас объяснили, подходит детям.
Но вам нет.
Нет.
И мне нет. А кто мы такие?
Я вижу примеры отдачи с утра до вечера. Но на меня это не совсем, не очень-то и влияет.
А что может на тебя повлиять?
Окружающий свет должен прийти и исправить меня.
Значит, ты не видишь примеров. Они должны показать тебе примеры того, что они едины, и они чувствуют в этом наслаждение, и в них есть нечто, чего нет в тебе. Они хотят тебя раззадорить, чтобы ты почувствовал такой стыд, такую зависть, чтобы ты вообще спать не мог. Это называется пример. Пример это то, что я хочу обрести. Иначе это не пример вовсе. Что такое пример? Я пошел там на показ моды, увидел какое-то платье. Увидел. Это не называется пример. Пример — это когда это пример для меня. Я это просто полюбил. Я это обожаю, говорит женщина. Это то, что мне нужно. Это желание получает нуква, так вот она зажигается. Это по высшему корню облачение. Облачение желания получать. Вот. Это называется пример. Но если я не стремлюсь, не стремишься к любви к ближнему, не стремишься к единству, что тебе с этого? Да.
Я понимаю, что это непросто, но речь идет о намерении, намерение ради отдачи.
Они зажигают тебя своей любовью или ненавистью, или нет?
Да, но не намерение ради отдачи.
Так в чем заключается твоя ненависть? Что ты в них раскрываешь сейчас? В чем ты завидуешь им?
Они радуются.
Хорошо, они между собой радуются, между тому, что между ними есть единство, тепло. Они стараются объединиться для того, чтобы раскрыть место для раскрытия Творца. Они к этому продвигаются. Они не смотрят на тебя. Они уже забыли о том, что ты вообще можешь быть их товарищем. Они уже, ну, так, положили на тебя. Оставили. Они тебя даже уже не пытаются притянуть к себе, потому что понимают, что ничего тебе не поможет. Они вовсе уже не принимают тебя в расчет, не ценят тебя. Ты начинаешь со всех сторон уже гореть. Как это? Кто это? Если они вообще не принимают меня в расчет, то кто я такой? Или еще хуже, раскроют, какой я ноль, да вообще ноль из нули. Ай-яй-яй. И почему у меня нет того, что есть у них? Это почему еще зависть раскрывается, кроме отторжения и ненависти? Ар-Синай, гора ненависти, желание получать в человеке, чувствует, насколько оно ненавидит других. И вместе с этим должно преодолеть, не способно, но готово, на то, чтобы ему дали возможность преодолеть, то есть согласен потенциально. Потенциально согласен принять на себя через силу методику исправления. Я разрушу себя. Я сделаю все, сломаю все, только дайте мне средства.
Я задаю очень конкретный вопрос. Не знаю, что такое объединение, любовь. Я спрашиваю о намерении. Возможно человека произвести действие без выгоды для себя. Я хочу получить такой пример и позавидовать.
Нет ничего такого. Ты не можешь этого так получить.
Нужно как...
К этому потом можно прийти.
Как мне достичь такой возможности?
Ну хорошо, они так поступают, но ты этого видеть не можешь. Не можешь.
А где я могу взять пример? Я же должен это увидеть. А иначе как я...
Они отдают друг другу, готовы объединиться, а ты даже так не можешь. Это то, что ты должен видеть. Может быть, они недостаточно распространяют это, как сказать, наружу, как пишет Рабаш. Не разговаривают, не пробуждают друг друга, не пробуждают тебя. Может быть, они эту работу делают как-то скрытно. Ты этого не видишь.
Понятно, что я не вижу.
Так я... Ну, в этом и есть проблема.
Как мне посмотреть на товарища и увидеть в его действии отсутствие выгоды?
Оправдай его. Это называется оправдать товарища.
Это есть пример?
Да, потому что ты всегда своими глазами все видишь. Все, что относится к группе, ты должен принять выше знания. То, что относится к предприятию, это другое.
Так не важно, что бы они ни делали, все зависит от меня.
На самом деле, ты раскроешь потом и про них, и про весь мир, что все это святая шхина, и что кроме тебя ничего не надо было исправлять. И действительно, что кроме тебя это пребывает везде. А ты в своей неисправности это
отрицаешь. Я сейчас могу быть между футболистами и тоже их судить, оправдывать. Да?
Ты пока не можешь, но потом сможешь. Посмотри на них. Посмотри на них, как на ангелов.
То есть получить пример зависит только от меня. Хорошо.
Некого тебе дожидаться. Мы так никуда не продвинемся. Что у нас там еще? Что у нас там еще? Девятый пункт. Прочитай.
Пункт девятый. Таким образом, в духовном отличие свойств действует как топор в нашем мире, разделяющее материальное, и мера удаления определяется мерой отличия свойств. Отсюда поймем, что поскольку придано душам желание получать наслаждение, и как уже выяснено нами, свойства этого нет в Творце совершенно, ведь от кого он получит, то это отличие свойств, приобретенное душами, действует, отделяя их от Творца, подобно топору, откалывающему камень от скалы. Так что этим отличием свойств отделились души от Творца и стали различимы как творение. Однако, все, что постигает души от света Творца, исходит от сути Его, как сущее и сущего. И в свете Творца, который получает в себя кли, желание получать, нет никакого отличия от сути Творца, ведь Он происходит напрямую из Творца, как сущее и сущего. А все отличие между душами и сутью Творца есть не более, чем то, что души — это часть сути Творца. То есть мера света, полученного внутрь кли, желая получать, он уже является частью, отделенной от Творца, отличием свойств, обретший форму части и отделившийся таким образом от целого. Ведь нет никакого отличия между ними, кроме того, что одно — все, а все — часть, как камень, отколотый от скалы. И вдумайся в глубину, ведь невозможно пояснить более столь возвышенное.
Это то, что мы вчера немного изучали на семинаре. Что такое часть и целое? Мы сейчас находимся даже не в пространстве. Не знаю, как это сказать. Ну да, скажем, пространство. Пространство — это как бы вакуум. Ну, пространство, да, но может быть и не пустое. Мы находимся в пространстве. В этом пространстве есть бесконечное количество волн. Мы можем воспринимать их, ловить их. Телевизионные волны, сотовая связь, радиоволны, всякие там излучения, бесконечное количество частот, мощностью от нуля до бесконечности. Как я принимаю эту волну? С помощью приемника, в котором есть способность воспринимать эту волну. Этот приемник принимает волну в соответствии с подобием этой волны. Понимаете это? Хорошо. В моем приемнике есть механизм, который производит определенную волну, и тогда в соответствии с... И тогда, когда волна внутри и волна снаружи вступают в резонанс, то есть форма связи объединяется, тогда я чувствую это единство. Слышу его, например, если это радиоволна. Если это телевизионная волна, я это и вижу, и так далее. Это то, что называется восприятие волн, ловить волну. Также я воспринимаю и общую душу. Все творение — это душа. кли заполнена светом полностью. Это называется душа Малхут Бесконечности. Сейчас я нахожусь вне этого. Мой сенсор — это искорка, которую я получил, и теперь я обязан ее развивать. Поймать волну, еще волну, еще волну. Я обязан развивать его. Так, например, я разработал какой-то приемник, и в соответствии с этим приемником я нахожусь в этом пространстве и воспринимаю какую-то часть его, что называется частью моей души. Все это и есть, собственно, моя душа, которую я в будущем обрету. Но пока, в соответствии с тем, насколько я развиваю свой приемник, свое кли восприятия, так я продвигаюсь. Так нет разницы между частью и целым. А я разделяю эти части в соответствии со своими свойствами, исправленными, или те, которые на данный момент исправлены. Хорошо? Почему мой ученик мне сегодня вопросы не задает? Устал со вчерашнего дня? Не дали? Пожалуйся. Да, Чува, быстро.
Вы прежде сказали Бенци, что мы делаем распространение не для них, а для того, чтобы я начал сам на них заботиться и почувствовал себя.
Если ты посмотришь на мир как на то, что является полностью твоим, то это тогда будет правильное отношение. И из этого ты уже можешь заключить обо всем остальном.
Это, допустим, чувствуется. Есть товарищ в группе, о котором я забочусь, Лиор. Как я могу добиться того, чтобы я заботился о нем? Что мне? Спросить, что он хочет, о нем начинает заботиться. Как мне выработать к нему такое личное отношение?
Что об этом пишет Рабаш? Чего всегда не хватает ближнему?
Не знаю.
Чего так сидишь? Чего не хватает ближнему?
Настроение.
Настроение, так что ты меня спрашиваешь? Не спрашивай.
Есть конгресс в Европе в конце месяца. Есть много вопросов. Главным образом два. Организаторы конгресса чувствуют, что европейская кли пока что очень в спящем состоянии. И они чувствуют, что не только европейцы, но и у нас в Израиле вообще нет в мировом кли такого пробуждения, как должно быть перед конгрессом.
Конечно же, мы не так горим перед конгрессом в Европе, как горим перед конгрессом, который мы сделаем в любом другом времени, в любом другом месте, потому что Европа спит. Чего ж ты хочешь?
Спросят, как пробудиться. Спрашивают.
Не знаю, как пробудиться. Не знаю. Я прихожу туда, они делают конгресс. Кто-то приезжает, кто-то нет. Ну, сделаем конгресс. Понимаешь? Так вот. Либо это действительно горит, что нет выбора, что совершенно необходимо, что мы должны всему миру, обязаны перед всем миром, и понимаем, что это единственное средство, с помощью которого мы можем преуспеть и спастись вообще от всех проблем. Либо это есть, либо этого нет. Я делаю свое, у меня нет выбора. Я приезжаю туда, потому что я должен. Это мои обязанности. Я не им должен, а я должен этому свыше. Но если ты спросишь относительно моего обязательства, если бы не мои обязательства, то я считаю, что они не заслуживали бы никакого конгресса. Я этого не вижу и говорю это открыто, что поделаешь. В Германии есть какая-то группа немножко, в Праге сейчас вроде как-то, будь я надеяться, что станет лучше. В Испании, может быть, будет какое-то изменение. Во всех остальных местах это совершенно по-разному. В общем, они спят. И для чего им конгресс, я не знаю. Пусть они либо просыпаются, либо нет. Я сейчас в последний раз к ним приезжаю. Я больше туда не буду проводить конгрессы в Европе, если это так. Если будет так, как было раньше. Пусть все развалится. Что поделаешь? Я серьезно говорю. Это, да как может быть, со всеми этими занятиями, со всем, что с ними происходит, они не видят, что это необходимо. У них еще есть несколько недель исправить эту ситуацию. Есть. Я надеюсь, что они так и сделают. А если нет, необходимо задействовать силы, желание, кричать на весь мир: «Помогите нам!» Входить в виртуальные клипы, пробуждать всех, кто там находится. С нами занимаются многие. Где они все? Не хочется им приезжать, потому что таково общее настроение. Я не поеду. Кроме этого раза, когда я уже обязался, и они там подписались, я не поеду, если так будет. Я в Италию еду, так там группа сильнее всей остальной Европы. Есть с кем, есть к кому ехать. Будем надеяться, что будет хорошо, несмотря на то, что наши товарищи, которые занимаются Европой, делают совершенно гигантские усилия. Все это из-за того, что люди не понимают, что все отягощение сердца мы получаем для того, чтобы подняться на более высокий уровень, а не для того, чтобы опускаться. Ну и на этой оптимистичной ноте
одно объявление. Женский семинар. В преддверии Международного женского дня мы приглашаем вас на интересный женский семинар о роли женщины в современном мире. В ближайший четверг во всех филиалах домов Арвута. Приглашайте подруг, женщин, вход свободный. Информация по телефону 1-700-77-200 или на сайте arvut.org. На этом завершаем. Спасибо, хорошего дня.
Said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are one village. That's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We are one village. That's how we used to be. Warriors racing towards